в это позднее время начать очень интересную, глубокую и на самом деле такую многостороннюю тему про самооценку ребенка, потому что почему она многогранная, почему она многосторонняя, потому что в этом феномене, так скажем, задействована вся семья. И то, как вся семья будет помогать ребенку формировать его представление о себе, как будет помогать ему изучать себя. Такая самооценка у нашего ребенка и сформируется. Я сегодня приведу несколько примеров известных психологов, что они говорят, что мы могли бы узнать из их учения. Ну вот начнем с Эрика Берна. И когда мы читаем его книги, а их учат те, кто занимается психологией, педагогикой. Он говорит о том, что при рождении самооценка ребенка, она безупречна. С одной стороны, можно согласиться, безусловно, с таким авторитетом не поспоришь в области психологии, да, но мы понимаем с вами, что у ребенка нет еще самооценки, но у него есть абсолютное присутствие Всевышнего, присутствие света, из которого можно расти, который наполняет его и которое поможет ему, если помогут родители, если он тоже сам справится и будет трудиться, проявить все его таланты. Так вот, если бы ребенок хотя бы на секундочку вообще мог бы думать или прикоснуться к этому миру душевному или осознанности «кто я?», его бы самооценка была бы безупречна, потому что он еще пока не знает, что такое мир, сколько в мире, с одной стороны, радости, с другой стороны, сложностей, и он готов раскрываться и доверяться всем вокруг, кого или вместе, с кем он окажется. И у ребенка, безусловно, нет в этот период, когда он только родился, какого-то представления о себе, о родителях, об эмоциях, о жизни, что ему нужно сделать, какой он хороший или плохой, успешный, неуспешный, смелый, трусливый, что ему вообще нужно делать. Он просто живет, он дышит, как Рик, да, говорил, он дышит. Он помнит, что он родился посредством своего дыхания, посредством вдоха. Он вдохнул эту жизнь, Всевышний вдохнул в него силы, и он пришел в этот мир. И именно это, дорогие родители, нам очень важно сохранить на протяжении всего периода взросления в ребенке. Нам может показаться, о чем тут вообще речь, это же и так понятно. Совсем нет. Мы теряем осознанность к дыханию, мы забываем, что мы дышим, очень быстро. Дети в период 2-3 года уже, они больше обращают внимание на какие-то триггеры, на какие-то обстоятельства, с которыми они сталкиваются, и с которыми им приходится как-то воевать, справляться, задумываться, даже в конце концов отвоевать свою игрушку или что-то у мамы, да, и взять ее внимание, это тоже требует каких-то затрат. И, безусловно, когда происходит приспособление к этому миру, изучение себя, это уже будет чуть позже, мы забываем о том, что именно благодаря спокойствию, внутреннему балансу, дыханию мы можем жить. Рождаясь, ребенок формирует понимание о том, что такое оценка, оценка себя, негативная, позитивная. Он формирует понимание, суждение о себе и убеждение. И потом на основании вот этих знаний о себе, которые, по сути, он опять же, да, получает откуда? Первый человек, первая пара мужчины и женщины, которые скажут ему о нем самом, это мама и папа. Он еще не умеет анализировать информацию, но он смотрит на нас, он смотрит на маму, он чувствует всем своим телом, оно еще не закрыто, он еще доверяет этому миру, и он воспринимает все, что он может, то, как он может, всеми, да, всеми, всем его телом. И поэтому очень зависит, сколько мама проводит с ним времени, как мама его часто обнимает, как мама терпелива или не очень относится к его капризам. Если он кричит, вот я, например, несколько дней назад наблюдала такую сцену, когда в поликлинике пришла мама, у нее Руха Шем трое лет было, маленькие, одному, наверное, 4 года, другому, ну, прямо совсем 2, наверное, а третий в коляске. И этот вот малыш, который в коляске, ему, наверное, годика еще нету. Да, даже меньше, конечно, где-то полгода ему, 8 месяцев, может быть, так. Совсем малыш. Он и устроил такое, что вот кто нетерпелив и не вносит детских криков, наверное, хотел сбежать из клиники. Так вот, он и кричал, этот малыш кричал очень сильно. Мама сначала его держала на ручках, потом она его положила в коляску, начала трясти его, как будто укачивать. Это ему никак не помогало. Правда, это не поможет. Да, вы же знаете, положив его в коляску, это будет, наоборот, отдаление от ребенка. И это совершенно не помогает ему успокоиться. В такие моменты нам очень важно набраться терпения, самим вспомнить, что нужно дышать, и взять ребенка, и быть с ним, и обнимать, давать ему тепло, успокаивать. Понятно, что у нас тоже жизнь наполнена огромным количеством задач. Мы должны туда идти, сюда идти. Мы должны помогать им, деткам, которые постарше, мы должны готовить дом к приходу мужа и так далее. Но это незабываемые и повторимые минуты. Больше такого не будет. А для ребенка это очень-очень важно, когда он чувствует себя вместе с мамой. Зачем ему это важно? Потому что он чувствует, что он нужен, что мама его видит, что она его... Он родился не зря, да? Он с кем-то, у него есть поддержка. И вот этот период первый, он, наверное, длится около года, да, может быть, чуть больше. Мы чуть позже скажем про периоды взросления и как самооценка развивается. Так вот, этот период первого года формируется базовое доверие. И если ребенок остается один в коляске, и его мы трясем, то, конечно же, базовое доверие может сформироваться, но не настолько хорошо и сильно, и он останется открытым меньше, чем если бы мама взяла бы его на ручки, он бы чувствовал это тепло и такую же, да, связанность эмоциональную с самым близким ему человеком. Более того, я бы хотела отметить момент, который, как мне кажется, важен, и некоторые специалисты рекомендуют для мам, которые растят много деток в семье, использовать силу своих старших детей. Безусловно, это важно, это очень здорово, когда в семье мы формируем у детей эмпатию, взаимопомощь и ответственность за другого. Но нельзя остановиться на мысли, которая нам говорит, что есть дети, и они могут мне теперь помочь. Мы, Барух Ашем, рождаются дети, даже в наших семьях мы их способствуем тому, чтобы они пришли в мир. Это и наша заслуга тоже, но мы не должны обременять наших старших детей или обременять... Нет, я скорректирую свою мысль. Мы не должны отвлекать своих старших детей от их собственного взросления. Мы должны чувствовать эту грань, этот баланс, и знать, сколько времени наши дети могут и должны, я здесь тоже уместно сказать, провести с нашими маленькими детьми. Но мы должны помнить, что у каждого из них есть свои задачи. И, например, если у нас в семье, вот как я и сказала, допустим, да, пусть семья будет примером, малыш в коляске, да, 8 месяцев, допустим, малыш 2-летний, 4-летний, наверняка есть еще старшие детки. Так вот, на каждом этапе, и в 2, и в 4 года, и в 10 лет, и тем более, когда дети взрослеют, в 12, в 14 входят в подростковый возраст, у них особенные задачи, у них невероятно сложные задачи. Им нужно адаптироваться в среде своих сверстников, им нужно следить, уже начинать за какими-то важными вещами, за учебой, по своей комнате наводить порядок уже как-то, да, более без напоминания родителей. Это их обязанности, они должны этому учиться, они должны понимать, что такое жизнь взрослого человека. На подростке есть много таких каждодневных задач, но обучение его жизни происходит наряду с гормональными изменениями. И если, представьте, мы обременили наших подростков большим количеством времени, которое он должен провести с младшими детьми, ребенок отвлекается, да, он отвлекается от себя. Что такое отвлекается? Это он не просто тратит время, он не просто помогает нам, он не просто отдает свое тепло и внимание своему маленькому братику или сестричке. Он в этот момент, как ни странно, или, может быть, звучит, он теряет время сам с собой. И поэтому нам нужно очень хорошо понимать, очень тонко чувствовать эту грань, сколько ребенок должен быть в фокусе, в помощи другим и не заботиться, как будто бы, да, вот не думать о себе, о своих обязанностях. Обязательно ребенку каждому нужно свое время, личное, персональное, свое место, возможность прогуляться одному, посидеть на лавочке где-то с друзьями или действительно вот прямо одному, без гаджетов, без книжек, просто почувствовать себя, почувствовать свое тело, вернуться к дыханию, которое нас возвращает постоянно к жизни, да, и быть самим собой. Поэтому я просто вот так вот подробно остановилась на этом моменте, когда, потому что он связан тоже с, безусловно, самооценкой, да, и я сейчас, наверное, даже пример приведу, чтобы больше вот подсветить, так скажем, ситуацию, когда старшие дети, как связано с этим примером тема самооценки, когда старшие дети, например, да, помогают младшим и забывают о себе. У меня есть семья, в которой трое детей, девочкам 13 лет, они близняшки, и есть еще младшая сестра, ей 9 лет. И одна из близняшек взяла на себя ответственность забирать младшую сестру из школы, утром ее будить, с ней вместе делать домашние задания. И в какой-то момент мама сказала ей, что ты заменяешь меня, я в доме мама. Но ситуация там неоднозначная. С одной стороны, действительно, ребенок хочет помогать своим сестрам. С другой стороны, она берет роль мамы, потому что мама очень занята. И, по мнению девочки, недостаточно в доме контроля, недостаточно поддерживаются правила. Тем самым она как будто бы, да, на маму... Мама считает, что она ей угрожает, да, вот ее авторитету, что мама должна делать, если делает ее дочка что-то за нее, то как будто бы у мамы теряется авторитет, репутация ее материнская, да, вот этот вот тоже такой момент мы обсуждали, но здесь важно вот что подчеркнуть в связи с темой самооценки. Это девочка, которая помогает и берет на себя роль мамы. Как вы думаете, на основании чего основана ее помощь? Вот попробуйте, давайте порассуждаем, подумайте и напишите, что движет этой девочкой, когда она берет на себя функции мамы и помогает так отважно и забывая иногда о себе, своей младшей сестре. Какое чувство, из какого чувства, с какой эмоции, из какого состояния эта девочка помогает своей сестре? Что ей движет? Например, она эмпатична, да, можно сказать, что она очень любит помогать девочкам. Хэсет, да, дает. Угу. Что-то еще может быть. Давайте подумаем, вы свои варианты, пожалуйста, предложите в чате, если хотите, да, можете сказать, попросить, да, у большого микрофона, но просто нам, наверное, лучше написать. Угу. Ну, я уверена, что вы рассуждаете, и наверняка какие-то приходят мысли на этот счет. Когда я стала разговаривать с девочкой, я задавала ей много вопросов, а что именно тебе важно, почему тебе именно сейчас важно, в этот период твоей жизни, как ты думаешь, что для тебя важно? Хочешь себя важной чувствовать, действительно важной, большой себя чувствовать? Да, это прекрасно, если бы это было бы только так. На самом деле у девочки есть невероятно большое и тяжелое чувство вины. Это чувство вины родилось, когда она узнала, что мама беременна третьей девочкой, ее сестрой, и она сейчас всеми способами пытается вернуть внимание мамы. Да? И если она не будет хорошей, тогда мама как будто бы, да, ее будет верным, не любить. И нам психика всегда такие причудливые формы ответов предлагает, и наши механизмы защитные, они так запутанно иногда работают, не всегда это можно понятно объяснить, но в данном случае, да, вот мы видим, что посредством того, что в какой-то момент, да, у ребенка сформировались осуждения о себе, у нее появились убеждения, и она стала, она в фокусе помощи. Да, безусловно, поведение. Я отвлекусь, да, отвечу на ваш вопрос. Мама спровоцировала чувство вины. Опять же, мама неосознанно это сделала. Мама человек, которым можно управлять. Она говорит про правила и потом их не соблюдает. Она может уступать. Она очень непоследовательна. Она много работает. Дома постоянно беспорядок. О порядке говорить можно, но его там никогда нет. Завели дома животное. За животным не ухаживают. Есть птички. Птички поют, и от них много мусора. Тоже, кто должен убирать. Мама говорит, но не делает сама. Посредине дня мама может спать. На кухне балаган, мусор не выброшен. Да, понимаете, я пытаюсь сейчас воссоздать тот образ, который у меня перед глазами всплывает часто. Постоянно, да, когда я прихожу, да, вот сейчас он у меня всплывает даже. Я это все не вижу, но ощущение даже, вот мурашки по телу, потому что и маме самой очень не хватает тепла, маме не хватает очень любви и поддержки, поэтому она иногда скатывается в такую вот роль маленькой девочки, чтобы ее пожалели. А эта вот дочка ее взяла на себя эту роль, и она ее как будто бы жалеет. И она теперь не может. Нет-нет, папа есть, но папа тоже работает, и он работает ночами. Очень непростая ситуация в семье. Дети часто предоставлены сами себе. И вот эта вот девочка, она взяла на себя роль мамы. И смотрите, как она рассуждает. Абсолютно не понимаю, и мама тоже не понимает, что произошло сейчас, когда они обратились уже, хочется быстрее это поправить, и уже осознают, мама осознает больше. Дочка тоже приближается к тому, чтобы понять, что ей не нужно такой на себе груз тащить. Так вот, если, как рассуждает дочка, опять же, да, есть и в этой модели рассуждения неосознанные вещи. Она мне как-то сказала, что «Эстер, я как будто бы играю в детектив, где главный герой Шерлок Холмс, и ты мне задаешь такие вопросы, которые меня пробуждают». Вот что-то такое, какая-то фраза такая была. Девочка маленькая, и она вот, да, представляете, какой уровень осознанности. Так вот, как она размышляет, что если я и не буду постоянно контролировать в доме, что происходит, не буду помогать своей сестре, то мама расстроится. Я не хочу, чтобы мама расстраивалась. Если мама расстроится, что будет? Она тогда не даст мне внимания. Если не даст мне внимания, то она это очень, да, гиперболизирована, очень так вот широко у нее образ раскрывается, что она меня не любит, я ей не нужна. Да? И это, понимаете, во многом такая вот игра нашего бессознательного нам Всевышний не всегда открывает. Я знаю ситуации, что люди живут очень, очень долго, много лет, десятки лет абсолютно в какой-то слепоте. Да? Что им мешает? С одной стороны, недостаточно такая духовная работа над собой, с другой стороны, они пытаются, но не получается. Да? И я думаю, что да, коль бы замано, говорят, да, всему свое время. И вот у каждого есть свое время осознания, когда ему Всевышний откроет это знание, и дальше уже ответственность человека воспользоваться этим или нет. Хорошо, давайте продвинемся дальше. И я еще приведу в пример одного психолога австрийского, которого тоже очень профессоры в Израиле на курсах очень любят цитировать, и есть масса методов, которые построены на его теории, и есть курс консультирования родителей по методике Альфреда Адлера. И он говорит о том, что самооценка играет решающую роль в общем благополучии ребенка, в формировании его мотивации и поведения ребенка. Представляете? То есть, если ребенок знает о себе, знает себя, понимает себя, ценит себя, понимает свои границы, не разрешает с собой грубо разговаривать в школе, например, да, он выставляет руку, говорит, нельзя, со мной так нельзя, он умеет проговаривать, он знает свои чувства, он не боится отказать, ну и прочее, да, это все вот такой вот образ ребенка, который с хорошей, с адекватной самооценкой, с наполненным внутренним миром. Ведь Да, вот слово самооценка, я немножко отвлекусь, чтобы вот нам как-то более эту тему в духовном смысле почувствовать, да, не просто знание получить, а почувствовать. Самооценка – это, да, вот если раскрывать это слово, самооценка, я себя оцениваю, но мы не можем себя оценить, да, от нас знания скрыты многие. Кто мы такие? Зачем мы сюда пришли? Что нам нужно сделать? Что формирует самооценку? Есть, конечно, много теорий, но мне кажется, эта тема гораздо больше, чем написано в психологических книгах, да? То есть самооценка, знание себя, умение себя не просто оценить. Это очень сужает это слово, сужает суть этого феномена. Это не просто себя оценить, это себя знать, себя чувствовать. Что такое себя чувствовать? Это чувствовать свое тело. Что такое чувствовать свое тело? Откликаться, когда оно где-то что-то нам подсказывает. Например, какие-то решения мы принимаем. Мы можем очень много размышлять по поводу, какое решение принять. Например, какой купить, если мы обновляем салон, да, мебель или стол со стульями. Какую квартиру купить, в какую в этот месяц ходить, где много подруг или которые ближе, да, по этому направлению, в котором мы развиваемся, и в какую школу ребенка отдать. Эти решения мы думаем, что основаны на логических рассуждениях и логическом выводе. На самом деле, особенно мы женщины, мы очень чувствуем, что правильно, что неправильно. Если да, если вы со мной согласны, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Мы не можем остановиться на том, что логично. Но как минимум, да, мы понимаем, что, например, в эту школу нужно пойти, потому что мы проанализировали различные факторы, такие как учитель, как директор, уровень изучения Торы и так далее, местоположение, наличие, например, продленки и так далее. Но кроме этого могут быть те же факторы и в другой школе. Почему мы выберем эту? Потому что откликается что-то, потому что в теле как-то все комфортно и уютно. И вот даже мы не можем объяснить вот эту вот фразу. Да, я не могу объяснить, я не знаю, как объяснить, но это надо сделать. Именно это, а не что-то другое. Да, поэтому женская интуиция, это вот, мне кажется, она входит в это ощущение, в это определение, да, самооценка. Я себя наполняю в том числе, да, это тоже самооценка, мне кажется, вот внутри самонаполненность чем? Своими чувствами, знаниями о себе, знаниями о мире. Более того, когда мы говорим про самооценку, мы говорим, что это фундамент, да, это ну, самооценка, я оценил себя. Непонятно, мне вот, да, вот не хватает какого-то другого слова. Это как вот Адлер, да, я сказала о том, что он считает, что самооценка играет ключевую роль в благополучии человека. Из чего оно строится, это благополучие? Из корней, да, из ценностей. Ценность – это не про оценку, это про исследование, внутреннее исследование, что меня строит, что меня привлекает, что мне делает хорошо, что меня поднимает утром, да, где эта самооценка, от чего она, не просто как я себя оцениваю, а как я себя чувствую, чем я наполнен. Сейчас мы с вами попробуем сделать упражнение буквально через минутку. Я хочу привести пример, как мотивация ребенка может быть от нас скрыта, если мы неправильно задаем вопросы, или мы недостаточно чувствительны к ребенку, если мы слышим больше какие-то наши эмоции, а не его, да, то мы можем что-то пропустить. Огромное спасибо. Я отвечу на вопрос, да, про сына 15 лет. Итак, пример вот про такое вот пресловутое «не хочу». У меня была семья, они сейчас не занимаются, но мы очень долго прожили с ними вместе. Именно прожили такой большой кусок жизни. Я видела взросление девочки. И она в конце прошлого года перестала хотеть в школу. Девочка Оля Хадаша, в Израиле достаточно, ей 15 лет сейчас. Год завершается учебный, у них экзамены, она не пошла в школу, мама пошла на работу, ее подняла, как будто бы она встала, потом опять легла в кровать и не пошла на экзамен. Она его не сдала. Потом второй экзамен. Она пошла, но не дошла до школы. Потом ей сказали, что ее не аттестуют. Мама в панике просто. И они пришли дополнительно, им дали время, все было в порядке. И потом заключительный вечер. И мама ее утром будет, и она говорит, я не пойду. А с вечера они разговаривали на эту тему, разговаривали много, как мама говорила, и они представляли, в чем она пойдет, что она принесет, как там будет. Она рассказала очень интересные вещи, мама сказала, что она прямо вот прямо ждет этого дня невероятно. И вот платье вот поглаженное висит, красиво все, мамочка ждет, когда она сможет одеть это платье, надеть на ребенка. Вот, и дочка утром говорит, я не иду в школу, не трогай меня, вообще не трогай, не подходи ко мне, я не иду в школу. Попробуйте предположить, в чем причина ее отказа. Если хотите, напишите сейчас в чате. Я минутку подожду. Просто предположите, почему? Почему? Что случилось? Ведь вчера она себя хорошо чувствует, она не заболела. Физически у нее все, слава богу, со здоровьем все в порядке. Все готово. Мама готова ее была сопроводить в школу. Она не одна была бы. Вот. Что могло произойти, как вы думаете? И так, дочка не идет в школу, мама в ужасе, ей из чата пишут, ей нужно забрать эту УДУ, заключительный, да, свод, стесняется. И страх. Да, это был страх. И причем она это очень долго скрывала, несколько месяцев маме не говорила. И оказалось, что у девочки нет подруг. Подруга, которая была, она уехала из страны, и она осталась одна. Пришла в этот класс девочка, которая смеялась над ней, над ее акцентом, и настроила почти весь класс против нее. Она ходила, чтобы маме было хорошо, чтобы она не ругалась, чтобы она была довольна, а сама там очень-очень плохо себя чувствовала, очень была скована, и при первой возможности она вот забегала с уроков и проводила время в туалете. И она боялась не просто криков мамы. Мама бывала, повышала на нее тон и кричала, но еще, представляете, как психика работает, даже когда мама очень безответственно, так скажем, да, относится к чувствам ребенка, ребенок продолжает ее любить, дети продолжают беречь родителей, беречь маму. И она сказала, что разочаровывать маму я не хочу. Поэтому это уже вот на нашей встрече. И я поэтому пошла, ходила, потому что я не хотела, чтобы она была грустная, потому что когда она грустная, она злится, а когда злится, я чувствую себя очень плохо, мне хочется сбежать из дома. Да, и вот этот вот круговорот мыслей, страхов, обиды, вины, он постоянно мучает наших детей, и самооценка, безусловно, на фоне вот таких вот полудоверительных или недоверительных совсем отношений, он и формирует низкую самооценку и абсолютно разрушает личность ребенка. Да, то есть я бы вообще в таких случаях не говорила бы о самооценке, ну просто ее нету, да, ребенок не собран. И очень много таких личностей, которые не собраны, не имеют в основе своей таких, да, крепких, так скажем, корней или крепких навыков справляться с разными обстоятельствами. С другой стороны, безусловно, очень многие родители, мы взрослые, да, являющиеся родителями, мы не всегда знаем, что мы делаем хорошо и что плохо. Где, мама спрашивает меня, я не досмотрела, да? Где я не договорила? И это очень искренне звучит. Но когда мы начинаем разбирать, приходит осознанность и приходит чувство вины, что я упустила ребенка, что я ей всеми возможными способами дала понять, что я ее не люблю. Мама этого не хотела. Она просто не знала, что этим она занимается уже который год. Когда она говорит, отойди, а ты мне мешаешь на кухне, и девочка уходит, и она в своем возрасте, да, и она не умеет готовить даже яичницу, ни разу она не готовила. Почему? Потому что мама говорит ей, отойди. Почему она говорит ей, отойди? Потому что мама не хочет, чтобы в кухне было грязно. А девочка воспринимает, да, потому что меня мама не любит, мне не доверяет. Значит, я как девочка тоже не состоялась. И очень много таких моментов, поэтому, безусловно, когда мы растим своих детей, нам сложно постоянно давать себе отчет и контролировать, что мы выражаем, что мы транслируем детям в виде своих речей, взгляда или своих решений. Но если мы, родители, задумаемся над тем, что мы же тоже люди, нам тоже можно совершать ошибки. И жизнь – это не постоянное требование и гонка за правильным ответом и результатом, а тоже процесс, в котором мы можем быть разными, в которых есть разные эмоции, и страх, и вина, и стеснение, и тоже у родителей, тогда мы сможем как раз вспомнить об этом дыхании и сказать своим детям: ты знаешь, прости, извини за то, что я не обращала внимания, насколько ты переживаешь, насколько ты не обращаешь внимания уже на себя, насколько ты и так далее. Да? То есть поговорить о своих эмоциях, о своих чувствах, то, что вы чувствуете, извиниться, проявить себя настоящую, ведь в этом мы настоящие. Когда мы проявляем себя настоящими, дети чувствуют, что им доверяют. И мама доверяет, им важный такой человек доверяет в жизни. И тогда они чувствуют себя более уверенно. И тогда вот, да, самооценка. Меня оценили. Меня оценил человек, который напротив. Хочется отметить, что, безусловно, оценка, самооценка с раннего возраста, она формируется за счет оценки родителей нас. Да? То есть как нас оценивают, так мы и думаем о себе. Мы же не знаем больше ничего о том, кроме того, что мы слышим о нас. Я знаю много случаев, когда приходят ко мне на консультации и говорят: ты знаешь, я когда выросла лет в 20, я начала слышать какие-то вещи странные про меня. Я никогда не думала, что это я. Я еще переспрашивала: ты точно знаешь, что ты про меня говоришь, что я? То есть мы настолько наполнены словами наших родителей, что порой сложно разделить, где я, а где мы, где мои мысли, где мои слова, убеждения, а где то, что звучит как бы голосом родителей, да, интроект называется. Давайте сейчас, пожалуйста, попробуем сделать такое небольшое упражнение, нарисуем дерево. Если у вас есть листочки, пожалуйста, да, я немножко раньше сказала, что если, хорошо бы, если бы вы запаслись листочками и карандашами, да, если нет, вы можете это сделать сейчас. Я проговорю несколько раз задание. Инструкция такая. Мы сейчас нарисуем, давайте прямо сразу, да, нарисуем дерево. У дерева обязательно должны быть корни. Обязательно должен быть ствол. И, пожалуйста, поскольку у нас сейчас не терапевтическое в полном смысле упражнение, а такое вот консультационное, вдохновляющее, мотивирующее, пожалуйста, я вам прямо сразу хочу сказать, настроить, что у вас есть много ресурсов. Пожалуйста, рисуйте большое дерево. Большое дерево. Большое с большими корнями, да, ветвистое дерево и с большим стволом и листики. Возможно, вы нарисуете там еще и не кроме листиков какие-то плоды. И что это дерево символизирует? Всегда дерево, да, это как сравнивается, да, с человеком, что у дерева, как у человека, есть рост, есть разные периоды развития, и корни у дерева – это наши убеждения, да, это наши ценности. Ствол – это наши навыки, то, что мы умеем делать, то, чему можем научить других, да, это наше качество. Ствол, наше качество. Я отдающая, пунктуальная и добрая. креативные, могу много разных интересных вещей придумать, да. У меня много энергии, Барух Ашем. И листья – это листья, плоды, это наши мечты и цели. Вот. И более того, я думаю, что это дерево можно правильно было бы нарисовать вместе с вашими детьми. И каждый нарисует дерево, расскажет о том, что это за дерево, как он его называет, сколько этому дереву лет, как он себя чувствует, есть ли у этого дерева силы, где у него солнце, с какой стороны, хватает ли его этого солнышка для дерева. И вы увидите очень много разных намеков на то, что как ребенок воспринимает вас, потому что да, солнце это мама, и земля это мама с точки зрения психоанализа. И земля как сильно держит эти корни, это так сильно ребенок ощущает вашу с ним связь. Ну да, это вот уже такая вот теория психоанализа. И потом хорошо бы нарисовать общее дерево. Когда вы порассуждаете, у кого что, какое дерево получилось, тогда теперь можем создать свое семейное дерево. Да? И у нас есть ценности, убеждения. Например, мы соблюдаем традиции еврейские, мы соблюдаем здоровый образ жизни, мы отзывчивые, например, да, наши навыки. Мы умеем общаться, мы умеем приглашать гостей, мы умеем красиво дом обустроить, да, мы умеем правильно тратить деньги, мы любим путешествовать, да. И вот наши мечты, это могут быть, ну, все что угодно, да, и будущее какое-то без отношений, да, мы никогда не забываем, что оно не от нас зависит, и вообще наша задача не про будущее много думать, да, сделать эту работу здесь сейчас, вот. Но, тем не менее, человеку всегда дает определенный такой вот настрой, задор, какие-то мечты, да, демьон, о том, что я воображаю без отношений, что будет еще лучше, что будет хорошо, что будем все здоровы, да, дай Бог, и вот тоже об этом можно мечтать, и вот эти вот слова написать или, может быть, какие-то рисунки, картинки сделать. Хорошо. Теперь я обещала периоды, как развивается самооценка. Я сказала о том, что первый год для ребенка это год, когда у него формируется базовое доверие к жизни, к миру. Он чувствует такую вот привязанность, да, мы говорим о чувстве привязанности, которое как раз вот до примерно, говорят, 18 месяцев, получается сколько, да, больше года, полтора года, ребенок именно благодаря этой связи с мамой, он чувствует себя сильным, нужным. И он постоянно как будто бы, да, запрашивает эту связь с мамой. И его как можно меньше нужно оставлять одного. Хотя потом, когда мы приближаемся от 1,5 лет к 4 годам, это второй этап, да, здесь самооценка формируется, точнее так, она напрямую зависит от его автономности или привязанности, зависимости. Период от 1,5 до 4 лет, 3-4 лет формируется самостоятельность. И мы слышим от ребенка: я сам, я хочу, это я должен, это я, это мне надо, это вот, да, я. Это не эгоизм. Есть разница эгоцентризм и эгоизм. В этот период у ребенка эгоцентризм. Он сфокусирован на себе, потому что он вырвался как будто бы из объятий мамы, он начинает исследовать, изучать этот мир, ему очень все интересно, и поэтому он будет все ломать, крушить, делать какие-то странные для нас вещи, но только потому, что он учится. В этот период нужно очень много маме быть тоже с ребенком, но давать ему поддержку и разрешать. Да, впервые разрешать делать что-то самостоятельно. Сначала мы его научим, поддержим, а потом начинаем разрешать. Да? Разрешаем одеваться, раздеваться самому, завязывать шнурочки, если они есть, или хотя бы, да, липучки, что все-таки больше рекомендуется. Да? И в этот период очень-очень важно, чтобы самостоятельность и любопытство ребенка, они, да, ведущие в этот период, могли максимально проявиться. И чем мы меньше говорим ребенку «нельзя», «перестань», тем больше у него вот этот фундамент, да, о котором мы говорим, формирующий самооценку, он укрепляется, и он изучает себя, и что потом ему поможет сказать о себе, что «я вот такой-то, да, у меня это получается, я вот это умею». Почему это важно? Чтобы ребенок знал о себе, о своих качествах, потому что в следующий период он, да, где-то от 6 до, от 4 до 6, это развитие первого контроля, инициативы, контроля ситуации, поведения своего, контроля эмоций, инициативы. И это подготовка ребенка к садику, к школе. Это первая социализация. И вот здесь самооценка ребенка, она очень будет зависеть от того, сколько раз он победил, сколько раз он сделал хорошие какие-то правильные вещи, или вообще в принципе он их сделал. Да? Ребенку вот здесь нужно помочь, с одной стороны, с правилами, с другой стороны, с тем, чтобы он эти правила понимал как свои и участвовал в их разработке, да, так скажем. И потом четвертый период – это период с 6 до 14. Здесь у ребенка ведущие потребности – это труд, да, трудиться. Он хочет, он мотивирован еще, у него есть чувство интереса такого, он не терпит, когда его останавливают, потому что он действительно очень хочет пробовать делать какие-то вещи по-взрослому. И вот от этого периода 6 до 14 ребенок взрослеет настолько, что у него развиваются навыки самонаблюдения и самоконтроль уже как у взрослого. Он может оценить то, что он делает, и сказать себе «я хорошо», или, то есть у него критичность развивается, «я хорошо, если поступил или не очень». И самый большой конфликт здесь, наряду с этими процессами с точки зрения поведения и самооценки, есть большой риск скатиться вниз, потому что у него есть запрос как бы, да, природный, инициировать что-то, самовыражаться, с другой стороны, у него нет опыта. И вот когда он много чего хочет, и даже в подростковом возрасте, я знаю, я хочу, я понимаю лучше вас, вы уже прожили свое, да, вы не вправе мне ничего говорить, да, бывают вот такие вот смелые детки, это прекрасно, что они могут нам сказать какие-то такие, да, про свои эмоции. Нам просто управлять нужно этим учиться, да, вот, но у детей нету опыта, и вот они могут ошибиться так, что упадут сами в своих глазах, и им в этот период очень важна оценка не родителей уже, а оценка их сверстников и самого себя. Поэтому вот нам нужно в этот период ребенка привести с тем, что он очень хорошо понимает, осознает, в какой семье он растет, где у него его место на земле, да, в еврейской семье, в соблюдающей еврейской семье. То есть он должен знать, тоже поведенческие какие-то паттерны, например, он должен, да, и те же границы свои знать, да, он должен точно знать, что вот в этот момент он скажет свободно и не будет чувствовать вину. Я сюда не пойду, я с вами не готов общаться, потому что еще объяснить, да, то есть к этому возрасту, к 6, начиная уже к 6 годам, дети могут проявлять себя, но это возможно будет тогда, когда мы с вами этому будем способствовать. Хорошо. Теперь что же делать родителям? Как вообще помогать ребенку самооценку формировать? Что нужно делать? Очень важно любые негативные мысли о себе у ребенка переворачивать, перестраивать его на позитивное мышление. Я хочу отметить, что нам нужно помнить, мы не живем в каком-то раю, да, и у нас не всегда все хорошо, а значит, мы не должны требовать от детей, чтобы у тебя было позитивное мышление всегда, и это вот, да, задача. Нет, как я сказала раньше, жизнь, она разная, с разными эмоциями, и поэтому позитивно мыслить хорошо, но человек, свойственно ему падать, разрушаться, потому что, да, убеждения тоже разрушаются, он строит себя заново, это нормально. Это первое. Допустим, как это, кстати, могло бы выражаться? Да, ребенок говорит, я плохой, я вот ленивый, да? А мы ему говорим, возможно, ты иногда ленишься, это нормально, ты устал, и ты имеешь право отдохнуть. Сколько тебе нужно времени, чтобы отдохнуть? Да? И таким образом вы выстраиваете вместе с ним такой диалог, в котором у него есть первое – право говорить о своих эмоциях, право, второе – ошибаться, третье – вы вместе с ним идете по этому тернистому пути, в котором он придет к осознанию того, что он живой и что он имеет право на что-то отказаться, лениться за собой, девочке ухаживать, да, и, например, заняться своим телом, спортом, книги почитать, да, то есть никому не быть обязанной, быть для себя, да, не в обществе, не общаться, не быть должным, а быть для себя. Хорошо. Второе. Немножко, да, ты уже это затронула, воспитание хорошего отношения к себе, да, то есть я не должен себя забывать, да, то есть обязательно мамы контролируйте время, которое ребенок уделяет семье, он должен еще самому себе уделять время, обязательно, быть один на один, вы даже можете сказать, дорогая семья, дети, муж, сейчас вот Сарочке нужно побыть одной, мы ей не мешаем, это очень важно, сделайте график, пожалуйста, тоже у кого когда свое время, чтобы друг другу не мешать, а наоборот помогать и поддерживать в этом. Нам очень важно, это третий пункт, выращивать в себе противоположные чувства вине и страху. И в детях, конечно же, тоже. Иногда мы детям больше разрешаем из-за чувства вины, а не из-за того, что мы действительно так бы хотели. Например, больше почитать, да, и позже пойти спать, больше посидеть с подругами вместо того, чтобы сделать что-то, например, чтобы ребенок убрал на кухне. Да, тут нужно помочь маме, и это хорошо, помогать маме. А в данной ситуации говорить с девочками просто так ни о чем иногда. Да, девчонки, нужно им поговорить, но вот, да, вот этот баланс. Сейчас нужно маме помочь. И мы должны это сказать, мы должны это уметь произнести без чувства вины, чтобы тогда дети тоже четко понимали, где мама говорит правду, да, где нет. То есть мы напротив детей должны быть всегда честными, настоящими. Мы, например, если мы в чем-то сомневаемся, кстати, можем сказать, доченька, я сейчас сомневаюсь в том, что тебе было бы правильно сделать. Ты вот сейчас можешь, например, продолжить с подружками разговаривать, да, а можешь, например, мне убрать, мне помочь убрать на кухне. Мне, например, кажется, что ты должна все-таки помочь мне. Реши сама. Подумай, почувствуй. Ты можешь, например, немножко еще посидеть, а потом убрать, а можешь с девочкой, с подружкой убрать на кухне. Да? То есть мы о своих сомнениях тоже говорим. И тогда наше чувство вины и страха, оно, во-первых, может даже не зародиться, а во-вторых, вы можете, да, к своему внутреннему балансу прийти, что очень важно для того, чтобы формировать спокойную, сбалансированную, честную позицию мамы. Если ребенок видит напротив себя такую маму, значит, он тоже, да, чувствует, укрепляется в своей самооценке. Оценки. Дальше, что хорошо, это изучать свою историю. Вечерами садимся вместе и детям рассказываем какие-то истории из своего детства, если, да, если вы считаете, что что-то может научить из своего детства наших детей, потому что есть, к сожалению, такие семьи, которые, наоборот, стесняются своего прошлого. Да, но тем не менее, может быть, история Рава, может быть, история кого-то из мудрецов еврейских, да, вам покажется тем примером, который бы вы хотели. И вот эти истории, на них мы можем учить детей и вытаскивать из этих историй самое-самое ценное, что может быть как раз, да, базой для формирования их убеждений. Еще какая важная вещь, это мы об этом говорим, но я прямо еще раз подчеркну, принятие жизни как процесса, да, не как результата, а как процесса. Мы учимся всю жизнь, в нашей жизни всегда будут взлеты, падения, ошибки, страхи. Мы учимся, из этого состоит жизнь. Да, и вот это вот очень важно, чтобы мы не ожидали от детей в минуту, когда мы просим, чтобы они это все сделали, не ожидали чего-то, чтобы он делал безукоризненно. Дети могут ошибаться. Очень важно для того, чтобы ребенку помочь формировать позитивное мышление тоже и устойчивую самооценку, И создавать такие вот намерения на каждый день с утра, да, мы встали, у нас есть время молитвы, но очень важно не забывать вместе с этим создать такую маленькую цель на день, маленькое намерение. Например, хорошо что-то делать всегда новое. Это, во-первых, формирует новые нейронные связи, во-вторых, расширяет сознание, делает нас позитивнее, потому что больше успешных каких-то моментов, да, о, я сделал, или инсайт, вот, у меня так получилось, я не думала, что у меня это получится. Например, любить себя, даже если я буду лениться. Да, вот такое вот намерение можно придумать себе. Или, например, быть терпеливым с самим собой. Да, вот я на себя злюсь, и когда я чего-то не успеваю. Вот, например, мы знаем, что есть дети, которые не пунктуальны, и они не чувствуют времени. Да, вот просто вот есть такой тип детей, которые в его возрасте, например, другие ваши детки, они будут очень внимательны к часам, они будут собираться, они понимают, что такое 5 минут, да, а другие не хотят. Не знают, как бы не хотят собираться, как вы ему говорите, за 5 минут, да, им даже будильник поставь, часы повесить, они все равно не собираются. Да? Так вот, если мы постоянно говорим, ну почему ты вот такой, да, или сравниваем его с другими детьми, что вообще нехорошо, он в своих глазах падает, и он запоминает, что я не удачен, да, я не тот, какого мама ожидает, у меня не получается, я не такой, я, да, что-то со мной не так. Да. И, ну, на самом деле, да, это не хорошо, не плохо. Просто если, например, мы плохо чувствуем время, да, то у нас должны появиться какие-то инструменты, да, как я сказала, какие-то будильники, напоминалки, людей мы просим, да, нам звонить, ну, не знаю, это по-разному. Вот. Но когда мы ребенку, например, да, вот если нам, взрослым, да, вспоминается из детства, что нам говорили, что с тобой кашу не сваришь, ты никогда не собираешься вовремя и не приходишь туда, куда мы договариваемся вовремя, тебя приходится ждать по полчаса. Я помню, истории бесконечно повторялись с моей дочкой, когда я ей звонила и говорила, доченька, я через 15 минут буду, ну, там, да, какое-то время говорила, 15-20 минут, ты, пожалуйста, собирай игрушки, мы скоро выходим, потому что и у меня в голове уже по дороге разные сценарии, мы пойдем в парк, мы пойдем в кино, мы пойдем в гости или что-то еще, или к нам придут гости. Я прихожу через 15-20 минут, как я и сказала, дома балаган, валяются игрушки, все. И она такая сидит замечательная вот во всех этих игрушках и смотрит на меня, мама, я тебе сейчас что-то расскажу. Окей, да, вот эта вот наша разница бывает с детьми, она очень видна. Да, и на фоне того, что, например, мы очень собранные, а дети наоборот, или, да, дети собранные, а мы такие вот плаваем в творческом потоке, у нас может возникать определенные, да, чувство недовольства, чувство злости, чувство какого-то раздражения, да, что, или страха даже, да, ну, что она будет такая все время, всю свою жизнь вот такая вот росомаха сидеть со своими игрушками, потом уже книжками там, я не знаю чем, и будет опаздывать везде. Но вот, судя по ней, я вижу, что сейчас, что она еще более собранная, чем я, она знает все, она приходит вовремя, все. То есть, как бы, может быть, есть у ребенка такой период, что ему хорошо вот в своем пространстве сидеть, да, может быть, это нужно где-то немножечко подтянуть, но нам очень важно понимать, что дети не такие, как мы. Быстро то, что мы скажем, им нужно заранее вот действительно вот такую вот мысль держать, что мы не можем себе разрешить и ожидать от ребенка, что он поймет, что я от него хочу. Да? Некоторые дети понимают быстро, схватывают, они говорят на нашем языке, да? Некоторые как будто бы совершенно на другом языке говорят. И мы им объясняем, они не понимают ничего. То есть нам нужно искать ключики к сердцу, душе, к телу ребенка, потому что восприятие информации оно идет совершенно разными путями. Есть 6 путей, да, и есть через информацию, логику, да, есть через тело, есть душевные какие-то, да, вещи, которые мы говорим, например, ребенку, и он тогда откликается, есть тактильно через тело, ну и так далее. То есть самооценка ребенка, она полностью в наших руках. Если мы его принимаем таким, как он есть, значит, ребенок будет себя чувствовать нужным, если он нужен. Просто парадокс. Если ребенок чувствует, что он нужен маме, то он тогда нужен сам себе. Представляете? Это очень тонкая, очень важная вещь, которую нам нужно просто очень-очень сильно запомнить, хорошо запомнить. И что не менее важно, что когда ребенок вырастает с таким вот, да, с полным чувством хаоса внутри, то есть с заниженной самооценкой, не сформирован как личность, он сам о себе ничего не знает, и он думает по-прежнему, что мама будет ругаться, она будет критиковать, нужно сделать хорошо, нужно сделать быстро, нужно пойти сюда, нужно не разочаровать маму. И он не будет жить свою жизнь. Он будет постоянно возвращаться, а если бы мама тут была, что бы она сказала? И это может быть абсолютно неосознанно. Да? Есть люди, которые да, говорят, что бы сказала бы моя мама. А есть люди, которые живут, размышляют и думают, что это они. Это они. А в них говорит голос мамы. Поэтому это очень-очень такая тонкая вещь, которую нужно нам с вами помнить. И, конечно же, нам нужно слушать детей и правильно задавать вопросы. Я говорю часто такую фразу, что нужно для ребенка быть ухом, а не ртом. Да? Всевышний создал нас так, что у нас есть два уха и один рот. Правильно? И два уха, которые способны взять информацию и просто слушать, не задавать никаких вопросов, не комментировать ничего. Ребенку становится лучше, ребенок выводы делает правильнее. И чаще тогда, когда он просто выговорится, а не когда он услышит ваш совет. Потому что ваш совет, чтобы взять, нужно иметь тот же опыт, а его у него, у ребенка нет. Поэтому каждый человек учится на своих ошибках, да, мы все-таки так будем говорить. И каждому человеку нужно прожить самому ситуацию и включить свои ресурсы, не наши, а свои, свое осмысление, свое ощущение ситуации, свои выводы сделать и применить свои убеждения и понять, что они работают или не работают. Я вынуждена завершить. Я не сказала даже половину, но я думаю, что важно очень ответить на вопрос, который был задан. И он очень длинный. Я его сейчас прочитаю. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, мне пока можете писать в чат, а я буду читать и отвечать. Сыну 15 лет, хороший мальчик, зрелый, неровный. Один день может хамить. Идти спать после 11. В другой вымоет всю посуду, никогда не говорит, что скучает без меня, даже когда месяц в лагере. Никогда не хочет, чтобы приласкали. Не верит, когда ему делают комплименты, особенно за внешность. Когда критикуют, тоже не воспринимает, не хочет. Ага. Во-первых, мальчику 15 лет. Не трогайте его. У него есть свои границы, и он к ним относится очень трепетно, и он таким образом показывает себя взрослым и сформированным, и с правом на автономию. Да, вот такой вот прямо запрос без слов. Мне нужно отделиться, мне нужно почувствовать себя в отрыве, да, сепарироваться от вас, родителей, от мамы. И смена настроения. Она всегда в подростковом возрасте обоснована тем, что прыгают гормоны. У них очень непростой период. А психологически там могут быть у них проблемы в школе, сам с собой, какой я красивый, некрасивый. Комплимент, да, он не воспринимает, что он красивый. Не нужно делать комплименты за красоту. Мальчикам в этом возрасте можно делать комплименты и лучше. Делать комплименты за его ум, логику. Да, они формируются как мальчики. Мальчикам, мужчинам нужна логика, устойчивость, преданность, сила духа. Вот за это нужно делать комплименты. А мы по-матерински, да, хотим его обнять. И когда он, например, ничего не делает и хамит, мы говорим: знаешь, я уверена, что то, что ты сейчас сказал, это не совсем то, что ты думал. Это не то, что ты думал. И ты, наверное, просто не нашел слова. И так сказал. Ты знаешь, мне очень обидно, неприятно, если ты можешь как-то по-другому сказать мне. Я буду очень рада. Не исправлять его, не делать замечания. Просто дать ему выбор, как он хочет с вами разговаривать. И постоянно повторять одну и ту же фразу, что я верю, что ты то, что ты сказал, и то, как ты сказал, это не ты. Это из-за нервозности, усталости из-за еще по какой-то причине, да? Вот каким-то таким образом. Когда он вымоет всю посуду и выдрает умывальник, сказать: «Вау, слушай, ты взрослый, ты уже взрослый, я могу на тебя надеяться, я могу положиться на тебя, я могу поручить тебе такие важные вещи, которые не каждый мужчина может делать». Да? Вот. Если ответила, скажите, пожалуйста, что да. Заканчиваем. Дочка, 11 лет. Может быть, очень помощницей с малышем, и с малышом, и с малышем. И помочь по хозяйству. Может тоже нагрубить, толкать. Ага. Меня даже, да, накричать. Наверное, то же самое бы я сказала, да. Смотрите, с другой стороны, у нас еще как бы еще третья сторона есть, да, кроме того, что есть они сами, их период взросления, есть мы как такая вот оппозиция напротив, с которой все время хочется сражаться и доказывать, что я есть, что я нужен, что я, да, как-то вообще присутствую здесь, у меня есть свое мнение. Есть еще наши особенности. Вот, скорее всего, если дети не устойчивы, то что-то мы им такое транслируем, что как будто бы, ну, нормально быть неустойчивым. Да, поищите в себе, вот где есть, в какой ситуации вы так себя можете вести, да, вот где ваша неустойчивость проявляется, или папина. Когда, например, грубит ребенок, это попытка, да, что-то сказать или что-то скрыть. Поэтому, пожалуйста, на свой счет не воспринимайте. Это не про вас, это про ребенка. С ним происходит что-то. И наша задача это как-то раскопать. А пока мы копаем, его поддержать. Да, сказать ему, что все в порядке, ты справишься. Просто сейчас ты выбрал неправильную, ненужную, неприятную форму общения. Когда ты сможешь, давай мы с тобой об этом поговорим еще раз, да, но в другой форме. Мы закончили, дорогие мамы, дорогие родители. Большое спасибо за возможность быть с вами.